Dino.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі Беларусі і свеце больш падрабязна. Зняволены праваабаронца Алес Беляскі атрымаў прэмію Пэтры Келлі. Узнагароду ў Берліне ўручылі ягонай жонцы Наталі Пінчук. Раней Алес Беляскі адмовіўся ад грашовага складніку прэміі 10 тысяч еўра. Ён выпрасіў накіраваць гэтыя грошы на падтрымку праваабарончай дзейнасці ў Беларусі. Прэмія Пэтры Келлі прысуджаецца асобам ці групам асобаў за актыўны ўдзел у барацьбе за захаванне правоў чалавека, негвалтоўнае вырашэнне канфліктаў і абарону навакольнага асяроддзя. Сёння ж супрацоўнікі праваабарончага цэнтру «Вясна» вывозілі рэчы з офісу. 26 лістапада будуць канфіскаваныя офіс і маёмасць праваабарончага цэнтру. А на Новапалоцкім «Нафтане», дзе Андрэй Гайдукоў працаваў аператарам, у яго шпіёнскую дзейнасць не веруць. Абвінавачанне з боку КДБ у супрацоўніцтве з замежнымі спецслужбамі знаёмы Андрэя Гайдукова лічаць беспадстаўнымі прыдумкамі. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнцы.
Затрыманне 23-гадовага Андрэя Гайдукова па падозрэнні ў зборы інфармацыі для замежных спецслужбаў актыўна абмяркоўваюць у працоўным асяродку. Хлопца на «Нафтане», хто і не знаў асабіста, той прынамсі звяртаў на яго ўвагу, бо ўлетку ён прыходзіў на працу ў адмыслова пашытым на замову спартовым гарнітуры, кажа «Нафтанавец», сябар партыі БНФ Сергей Сідараў.
Такой вот бело-червоный вот такой подтяг, костюм из погони, ну вообще классный. И кроссовки бело-червоные такие, ну интересно, я сам себе хотел, так думаю, ну ё-моё, Волочку получил, мы съездим с ним, где он там заказал, но не получилось. Ну что говорят, никто ж не верит в это. Конечно, абсурдно, ну в курилках вот в основном, чтобы с протестами, конечно, как что-то пойдет сейчас. Запуганы, все-таки люди работают на предприятиях, выгонят, понимаете.
Паводле Сергея Сідарава, намеснік дырэктара па ідэалогіі неаднаразова выклікаў Андрэя Гайдукова на прафілактычныя гутаркі, у прыватнасці ў перыяд акцыі маўклівага пратэсту. Але цяпер на «Нафтане» ціха. Адміністрацыя не збірае сходаў і не тлумачыць іншым, за што затрыманы работнік прадпрыемства. Новополоцкие активисты вырашили збирать сродки для семьи Андрея Гайдукова и уже разместили обвестку на сайте громадской суполки «Свободный регион», а повел один из инициаторов этой справы Сергей Парчинский.
Ну, это наши хлопцы. Они завсёды допомагали клуб интеллектуалов молодых. И я думаю, что мы за его вырашили заступиться. Первые начали кричать про это. Свои же, его же кидать. Но вот ты, кто за политики далеко, знаю, вот ты не веришь, что такое Максима. Ну, все же это ведают.
Сабраныя грошы сябры мяркуюць перадаць родным Сергея Гайдукова на адваката і на перадачы ў СІЗА КДБ, дзе з 8 лістапада ўтрымліваюць наваполацкага актывіста. Яго маці, Вольга Пятроўна, завезла туды ўжо дзве перадачы, але лекі для сына ў яе не прынялі. Яна напісала некалькі лістоў, але адказу няма і дагэтуль.
У него же сердце больное. Его поэтому освободили от армии. Он обследовался, в Витебске лежал. Ну, у него все серьезно. Но лекарства все, которые мы передавали, ему не отдали. Два лета, по-моему, дали. Письма от него нету. Он написал три письма. А от нас он получил одну открытку. Я писала письма. Может быть, им что-то не нравится. Может быть, им не понравилось, что я написала «По тебе скучаю, но кошка Марта тоже спит на твоих подушках». Может, поэтому не доходит. Ладно, про Марту в следующий раз писать не буду.
Вольга Гайдукова жартуе, што радкі пра котку Марту нехта мог прыняць за шыфроўку. Але гэта сумны жарт. Яна не верыць, што сын здраднік, які закладаў шпіёнскія звесткі ў тайнік.
Захацелася ў палітыку. Он подготавливал документы, уже собрался идти в горосполком, зарегистрировать молодежную организацию. Ну, а кому альтернатива нужна? БРСМ. А что угрожали, это угрожали. Хоть он меня берег, но говорил там иногда, что приходили, беседовали и все такое. Да, в газеты он тоже привозил или приносил. Это было. Может, он действительно за газетами за этим ездил?
КДБ ніяк не каментуе заяву Еўрапейскай Беларусі пра тое, што Андрэя Гайдукова затрымалі за перадачу бюлетэня «Хартыя-97». Вольга Гайдукова пра крымінальную справу сына амаль нічога не ведае. Хіба толькі тое, што следчы Алег Барысевіч з Віцебску, таму ездзіць у менскі СІЗА КДБ ў камандзіроўкі. Але Андрэй папрасіў узяць для яго кантрольныя працы ва ўніверсітэце, дзе вучыцца завочна. Значыць, спадзяецца ў хуткім часе выйсці на волю, лічыць маці.
Карэспандэнты «Свабоды» працягваюць сачыць за справай Андрэя Гайдукова.
У экспертизі «Свободи» передача на тему «Чи зможе Білорусь далі отримувати російські енергетичні льготи?». «Газпром» повелічує поставки газу у Білорусь і газовий транзит праз білоруську територію. За що такі є доброти? Чому Баки не можуть домовитися по нафтових питаннях? Як Росія використовує енергетичний інструмент? Це питання обмірковують за круглим столом експерти зі «Свободи», економічний оглядальник «Білгазети» Сергій Жбанов з Мінську і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктер з Москви. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертиза «Свободи» пізніше в нашому ефірі. Міжнародна організація праці включила мікашевське підприємство «Граніт» у спіс недобронадійних підприємств за порушення прав профсоюзів. Звольнені з цього підприємства активісти профсоюзу дагэтуль шукають праці. Подробязні Павел Костін.
Юрист Белорусской конфедерации демократичных профсоюзов Алена Яшкова лічить уключение «Граниту» Международной организации працы у список недобронадейных предприемств закономерным.
В 2004 году были вынесены рекомендации МОД по исправлению положения с правами независимых профсоюзов. В основном все эти рекомендации не выполнены. Было заседание административного совета МОД. Снова принят очень жесткий документ по Беларуси. Есть следующая, очень жесткая следующая мера. Это 33-й параграф или статья устава МОД, которая гласит, что МОД может принимать всяческие меры, вплоть до того, чтобы обратиться к другим странам в экономическом воздействии.
Уведение экономичных санкций из инициативы Международной организации працы, кажа спадарыня Яськова, было аднойчы у дачыненні да Мьянмы. Алена Яськова не выключае, што ў будучыні такі крок можа быць зроблены і адносна Беларусі. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Олег Стахаєвіч кажа, што звольненыя з прадпрыемства актывісты дагэтуль шукаюць працы або ездзяць на заробкі. Уладкавацца на дзяржаўную працу, кажа Олег Стахаєвіч, звольненым актывістам досыць праблематычна.
Гена Павловскі працює водителем-міжнародником. Пашечка Віталій, он ездит в Россию. Коля Карышев, он в поисках, ну, пока подрабатывает. Жена литвинка Анатолия прошла комиссию в Микошевской РТП, это сеть продуктовых магазинов государственных. Поехала Луннец в отдел кадров оформляться. Ее там отфутболили. Государство не заинтересовано в людях, которые имеют свою позицию и собственное мнение.
Олег Стахаевич каже, что рабочий рух на граните пошел на спад, а керавництво предприемства и дагэтуль выкликая сябров незалежного профсоюзу на гутарки, пропонуючи рабочим, каб отмовлялись оплатить складки. Многие рабочие отошли от протесту после того, как на предприемстве подняли заробки, каже профсоюзный лидер.
Павел Костин з Мікашевичоў. Грамадзяне Беларусі, якія жадаюць наведаць Палістыну, не могуць зрабіць гэта без дазволу ізраільскіх уладаў. І не заўжды яны такі дазвол атрымліваюць. Пра гэта сёння заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Менску амбасадар Палістыны ў Беларусі Халет Арыкат, адказваючы на пытанне свабоды, ці паўплываў канфлікт у рэгіёне на колькасць беларусаў, якія выязджаюць у Палістыну. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Амбасадар Палістыны ў Беларусі Халет Арыкат сказаў, што ўлада ягонай краіны уважліва сочыць за тымі грамадзянамі Беларусі, якія зараз знаходзяцца на тэрыторыі Палістыны. Мы робім максімум дзеля таго, каб яны былі там у бяспецы і жылі нармальным жыццём, сказаў Халет Арыкат. Ён не назваў дакладную колькасць беларусаў, якія зараз жывуць у Палістыне, зазначыўшы, што звычайна ў такіх выпадках кажуць пра расійскамоўнае насельніцтва. Таксама Арыкат расказаў, што грамадзянін Беларусі, які хоча наведаць Палістыну, спачатку павінен звярнуцца ў палістынскую амбасаду ў Менску, але дазвол на паездку даюць толькі ізраільскія ўлады.
Мы знаходзімся пад кантролем Ізраіля. В руках Ізраіля ёсць нашы і граніцы. Мы не можам даць вам разрешэнне без получэння разрешэння ад акупантаў. Мы будзем апраціцца к израильской власти для получения разрешения. В многих случаях они тормозят наши обращения к ним.
У таким складанным становище находятся выключно громадяне Беларуси. У ближайших соседей, например, России и Украины, такой проблемы на агул нема. Гэтыя краіны маюць з Ізраілем пагадненне аб безвізавым перасоўванні грамадзянаў. І таму той жа расеец спакойна ляціць у Ізраіль, а адтуль пераязджае ў Палістыну. А вось беларус з Ізраілем дагэтуль падобнае пагадненне не падпісалі, хоць размовы пра гэта вядуцца ўжо не першы год. Палітолог Андрэй Фёдараў ліча, што гэта працэс стрымлівае афіцыйны Менск.
Тут справа ў матэрыяльных пытаннях, бо кошт за візы плату атрымлівае дзяржава, калі яна выдае візы, а плаціць за візы ў іншую краіну асоба. І таму я не выключаю, што беларускі бок просто не жадае губляць тыя грошы, якія ён атрымлівае за гэтыя візавыя зборы. Я упэўнены, што ў гэтай спрэчцы ніхто выйграць не можа. Ізраіль, безумоўна, значна мацней у ваенным сэнсе, у эканамічным. Затое арабскі свет у шмат разоў больш па колькасці, і таму пераможцы тут быць не можа.
Палітолог Андрэй Фёдараў. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Зняволены праваабаронца Лесь Беляскі атрымаў прэмію Пэтры Келі. Узнагароду ў Берліне ўручылі ягонай жонцы. Супрацоўнікі праваабарончага цэнтру «Вясна» вывезлі рэчы з офісу перад канфіскацыяй. Абвінавачанняў з боку КДБ ў супрацоўніцтве з замежнымі спецслужбамі знаёмыя Андрэя Гайдукова лічаць беспадстаўнымі прыдумкамі. На Новапалоцкім нафтані, дзе хлопец працаваў аператарам, у яго шпіёнскую дзейнасць не вераць. Восем школьнікаў з райцэнтраў і сельскіх школ прымушаюць ехаць на сельгаспрацы, капаць бульбу, моркву, буракі. Часта дзецям за працу не плацяць. Тых, хто адмаўляецца, у некаторых школах караюць. Міжнародная арганізацыя працы ўключыла мікашэвіцкае прадпрыемства «Граніт» у спіс недабранадзейных прадпрыемстваў за парушэнні правоў прафсаюзаў. 23 лістапада – Міжнародны дзень супраць беспакаранасці. Пацярпелыя за свабоду слова і думкі ў Беларусі заявляюць, што цяпер у краіне прыцягнуць да адказнасці вінаватых у такіх парушэннях немагчыма. Працягваем праграму. У адной са школаў райцэнтру Бялынічы, што на Магілёўшчыне, вучняў, якія адмаўляюцца ад сельскагаспадарчых працаў, абавязваюць дадаткова дзяжурыць па класе. Пра гэта заяўляе бацька аднаго з вучняў. Ён сцвярджае, што сына такім чынам караюць за непаслушэнства. Адміністрацыя школы прызнае, што на сельскагаспадарчай працы вучняў выпраўлялі, але адмаўляе факты прымусовага дзяжурства. У сітуацыі спрабаваў разабрацца Андрэй Белагобаў.
Як сцвярджае бацька вучня 8-й класы першай Бялынічскай школы, пра працоўку бульбы дзяжурствам ён даведаўся выпадкова. Сына трэба было весці да лекара, зазначае мужчына, які папрасіў не называць свайго імя, каб пазбегнуць помсты з боку школьнай адміністрацыі. Хлопец і сказаў, што не можа.
Он говорит, я дежурю по классу. Мне 35, мне их дали исправить, что не ездил на сельскохозяйственную работу. Мы, в общем-то, не хотим, чтобы он ездил на сельскохозяйственную работу.
А после того, как вы доведались про то, что он отпрацовывает, ваша реакция якая была?
Я запретил ему никаких отработок. Он подошел к классному руководителю и отказался. Это ж не армия, в конце концов. Это ж не на радио, не очередь.
С чем связываете вот такую вот ситуацию, что детей, которые отмовляются ехать, карают таким чином?
Сказать остальным, что это плохо. Надо, чтобы беспрекословно подчинялись. 98% школьников беспрекословно выезжают на бесплатные сельхозработы. Дурмовая рабочая сила, тем более не взрослая, а детская.
У самой школе здивились о пытанию про покаранье вучняв дежурствами. Подобные заявы супрацовница администрации назвала бесподставными.
Году работали классы, некоторые по 3 дня, некоторые по 4 дня. Чтобы там наказание какое-то уже несли дети за то, что не поехали на работу, такого вообще нету. Во-первых, это все по согласованию с родителями. Есть же некоторые противопоказания у детей, болеют. Некоторые родители решают, что не надо отправлять.
Заявила супрацовница администрации школы. Практику покарания вучняў за адмову ехать на бульбу отмовляют и у отделе адукации райвыканкаму. А что за платой такой про пытаюсь у супрацовника отдела.
Деньги действительно не платились, но был заключен договор между учреждением образования и теми хозяйствами, где работали дети. В соответствии с этим школа обеспечивалась сельхозпродукцией для удешевления питания. За счет этого можно было выделить больше мяса или больше молока. То есть эти деньги ушли на питание этих детей.
Большиня батьков, с якими удалось погутрить у Могилеве на тему працы их детей на полях сельгаспрадприемствов, не бачаць вялікай бяды ў такім занятку, аргументуюць тым, што самі ў свой час прайшлі праз гэта. Ёсць і такія, якія выказваюць сумневы наконт мэтазгоднасці прыцягнення дзяцей да працы ў калгасе. Лепш кажуць, няхай вучацца.
Таким чином, 8 школьников з райцентрів і сільських школ примушають їхати на сільгоспраці, копати бульбу, моркву, бураки. Часто дітям за працю не платять. Тих, хто відмовляється, у некоторих школах карають, як було з учнями Волинської школи номер 1. Чи має право адміністрація школи примушати навученців їхати на бульбу, а у випадку відмови карати, висвітляла Гіна Студінська.
Чиновниця одного з обласних управлінь едукації на умовах анонімності розповіла, що сапраўды школьнікаў прыцягваюць да сельгаспрацаў. На гэта ёсць адмыслова інструкція Міністерства адукації.
В основном 8 классы там идут. Во вторых, возраст 14 лет, меньше не берут. В третьих, сразу говорят, что есть дети освобожденные по состоянию здоровья. Таких всегда набирается там какая-то группка. Если по состоянию здоровья кто-то простыл. Вот эти дети не едут, но они приходят в школу. И если я, как учитель, сегодня еду на поле, то ты, как учитель, который не едет на поле, в этот день с ними проводишь стимулирующие, поддерживающие какие-то там занятия.
Звычайно, сельским школам и школам у невеликих райцентрах доводится план по нарыхтоўцы гародніны, якая потым ідзе ў школьныя сталовыя. Таму, каб выканаць гэты план, адміністрацыя школы дамаўляецца з мясцовымі ўладамі і дзяцей накіроўваюць на ўборку ўраджаю, патлумачыла чыноўніца ўправлення адукацыі.
Им могут платить, но заранее школа просто договаривается, на каких условиях она едет. Как правило, все едут на условиях предоставления школе овощей. Если детям платить, тогда, получается, школе овощи не дадут. Поэтому все идут на условиях, что вы нам убираете, мы вам за это даем 200 кг циклы, 300 кг картошки, 100 кг морковки, 50 кг яблок.
Юрист Белорусского дитячего фонда Олег Бакулин выступает супроть того, как дети працавали на палетках сярод навучального года.
Детей вообще к труду не привлекают. До 14 лет вообще нельзя. После этого есть ограничения по времени, по санитарным нормам. Но они идут в школу для чего? Для того, чтобы учиться. А их заставляют работать. Хотя работать должны другие. А во-вторых, получают за свой труд деньги. Они ж не трудоустраиваются в школу на работу. Поэтому я лично считаю, что это нарушение требований. Надо поднимать этот вопрос.
Один з аргументаў, чаму школьнікаў сельскіх школ прымушаюць нарыхтоўваць бульбу, моркву, буракі, гэта тое, што ўсіх дзяцей у школах бясплатна кормяць. Маўляў, няхай хоць збяруць ураджай, што вырасцілі бацькі, які потым пойдзе ў школьную сталоўку. Юрыст Беларускага дзіцячага фонду Олег Бакулін так пракаментаваў гэтую тэзу.
За эту картошку все равно кто-то заплатил своим трудом уже. Эти родители, которые работают в колхозе.
А карать дежурствами?
Тем более это издевательство. Это нужно поднимать в Национальную комиссию по защите прав детей. Можно писать в Министерство образования, администрацию президента, что преследование. Но никто не хочет поднимать этот вопрос. Ага, мой же ребенок там учится, а вдруг его будут там прессовать, преследовать.
Той факт, что у некоторых школах детей, якія не поехали на бульбу, карают дежурствами те іншими промысловыми працами, здивил и чиновник областного отдела адукации.
Это какой-то явный местный перегиб. Никаких дежурств, никаких отработок. Привлечение участия в сельхозработам возможно с разрешения родителей. Там прописано, если ты рогом упрешься, как родитель, и скажешь, извините, я буду ходить в школу, то ни один директор, ни один председатель исполкома, ни один начальник отдела не заставит себя. Ты считаешь нужным. Значит, твой ребенок будет приходить в школу, единственное, что он будет заниматься индивидуально там в классе. Словно говоря, там 15 минут решать задачку, а еще 15 поливать цветочки.
Таким чином, батьки неполнолетних школьников могуць настаяць на тым, каб дзеці вучыліся ў школе, а не рабілі бясплатна на калгасных палетках.
Гіна Студзінская з Менску.
Бліц-аналіз свабоды.
Партыя левых «Справядлівы свет» адмовілася падпісваць мемарандум аб абароне незалежнасці Рэспублікі Беларусь, прапанаванай Радай БНР. Чаму такія розныя сілы, як партыя левых і грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь» адмовіліся падпісаць гэты дакумент? Як можна ацаніць эфектыўнасць і значэнне мемарандуму? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль.
На вашу думку, по каких соправных причинах две такие разные оппозиционные силы, левая партия «Справедливый свет» и довольно правая проевропейская громадянская компания «Европейская Беларусь» отмовились подписать меморандум? Чи тут, может быть, некие свои мотивы у этих политических сил, может, некая ревность? Что, по-вашему, стало соправды для их причины не подписывать этот документ?
Почнем с партии «Справедливый свет», якая еще недавно была коммунистической. И, скажем, это их заява не подписывать Виленский меморандум, она по сутности у традиции многих попередних их заяв. И они акцентованно притримливаются позиции супрать режима у Беларуси, але одночасово вельми прихильное ставлення до Росії. І ось на цьому другому пункті у них часто відбувається блитаніна, коли блитають політику режиму з країною, з народом. У даному випадку я маю на увазі ніяких антиросійських, менавіта супроть русского народу, тезу Віленський меморандум не утримлює. І тому заява справедливого світу – це хоча й даніна їх традиційної концепції, традиційної філософії. Але одночасово таким чином вони унесли свій камінчик розлада у можливості консолідації антирежимних сил, демократичних сил Білорусі.
А мотиви європейської Білорусі, коли коротко?
Мотиви європейської Білорусі, коли коротко, це причина двоякая. Ті причини, які я назвав санников, можна не приймати їх під увагу. Це хоча й упаковка. Я думаю, що європейська Білорусь, як це була означена весь процес їх діяльності, є претензія, скажімо, на самостійну силу, з прицілом, можливо, на створення нікого, так само, можливо, об'єднавчого центру під своєю егідою. А що так само не на користь, ну, якби вже настільки асенсованої необхідності консолідації білоруських демократичних сил.
Однак переважная большасць, вот акрамя гэтых двух палітычных сілаў, якія мы абмяркоўваем, пераважная большасць астатніх суб'ектаў беларускай палітыкі, апазіцыйнай палітыкі падпісалі мемарандум. Як в цэлым можна ацэніць гэты дакумент і яго, скажам, эфект вот ўжо на гэты момант?
На гэты момант ёсць пазітыўны эфект хаця б у тым, што гэта упершыню асэнсаваная заява о возможности консолидации на достаточно докладно обмалеванных принципах. И хотя это заява об намерах, она додає упевненности у некой ступени, что все-таки белорусская демократичная оппозиция у решт-решт объединяется. Это, по сутности, умова ее выживания и перемоги в будущем.
Блиц-анализ свободы.
С главным редактором газеты «Новый час» Алексеем Королем гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях свободы. У Беларусі адзначаецца 200-годдзе вайны 1812 году. З гэтай нагоды ў БДУ адбылася навуковая канферэнцыя пад назвай «Вайна 1812 году і Беларусь». У ёй прымаюць удзел беларускія, польскія і расійскія навукоўцы. Навуковыя даклады да драбніц асвятляюць падзеі той вайны, але галоўнай інтрыгай застаецца акадэмічная барацьба за тое, ці лічыць вайну 1812 году ў Беларусі айчыннай. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Андрей Лукашевич, организатор конференции, кандидат исторических наук и автор самой грунтовной монографии про те подеи в Беларуси, уполнены, что война 1812 года з'ява суперечливая.
Ну, видимо, суперечливые з'явы. И сегодня уже гучали неодноразовые погляды разных историков, разных представников, разных поколений на эту войну. Але тут треба больше уважливо подыходить и расценивать не прямолинейно, там, те айчинные, те не айчинные война. А треба разглядать эту войну больше складана. Войну у относительных до кожной социальной, этноконфессиональной и майомостной группы насельности, якое проживало. Треба доходит от их советских стереотипов идеологичных, якія. Мы уже живем не в 20-м, не в 19-м стагодзе. Мы живем в 21-м стагодзе. И тому зразумело, треба в першую чергу выкарыстоўваць крыніцы сапраўдныя, а не те працы, якія стварали ця один и другим.
Нам треба позбавиться советских идеологичных стереотипов, каже Андрей Лукашевич. Одним из таких стереотипов есть уявление, что подчас войны 12-го года у Беларуси был партизанский рух. С жесткой критикой этого подыходу на конференции выступил российский историк Андрей Попов. И он звернул увагу, что поводле тогочасных уявлений партизанскими отрядами назывались отмысловые войсковые утворения.
Выдумали это в 50-х, 60-х годах. Я даже понял почему. Потому что до Великой Отечественной войны
войны. К этой войне относились сначала пренебрежительно, ажиотично не называли, да? Я имею в виду в литературе. Так. Крестьянским движением интересовались тот же Бычков и некто Барин. Но этого выражения нет. А когда случилась Великая Отечественная война, так? И когда действительно на Белоруссии было партизанское движение, тут другой вопрос, насколько оно, извините, самостоятельное. Это же все НКВД делало. То тут некоторым больным на голову людям пришло, это самое мягкое выражение, которое я могу применить. Им вдруг захотелось и в 12-м найти аналогичные явления. И вот этот Бычков, а за ним Корнейчик, они и придумали, что в 12-м году было народное партизанское движение. И я показал сейчас, специально по пунктам разбирал, что все, что они написали, это вранье, это фальсификация и ложь, что на самом деле это были просто проявления сословной борьбы.
Хоть у школьных подручников истории война 1812 года уже давно не называется айчинной, историчные баталии не стихают. Андрей Лукашевич подкресливает.
Алешин заключается в том, что зараз есть силы в республике, которые именно планируют добиться опять-таки вертания российских войск, этих подходов советских стереотипов. Потому что заключается и выступление того же самого посла. Оно же не двухконцовно было на это накировано. То есть выкористовывать все максимумные уплывы, как вернуть, навязать Беларусь именно это погляд, то, який пожиданный, например, соседям. Алешин, мы же повинны иметь свой погляд.
Сапраўды, амбасадар Росіі ў Беларусі Александр Сурыкаў выступіў на канферэнцыі з вітальным словам, а думку Андрэя Лукашэвіча цалкам падтрымлівае польскі прафесар Дарыш Наўрут.
Гэта гістарычная фікцыя. З пункту гледжання Беларусі немагчыма зрабіць гэтую вайну айчыннай. Каб атрымаць доказы, дастаткова звярнуцца да крыніцы, так скажам, незалежнай. Ангельскі назіральнік пры войску Кутузава генерал Вільсан, які суправаджае расійскі штаб праз усю кампанію, уязджае на гэтыя землі ў лістападзе 812 году, пераследуючы напалеонаўскія атрады, якія проста ўцякаюць. Ён запісвае адну толькі рэч. Тут усё насельніцтва на баку французскага імператара. Самі расійскія генералы на ўсім працягу кампаніі фіксавалі дзясяткі акцыяў і маніфестацыяў на баку Напалеона і ніводнай у падтрымку цара Александра. Таму стварэнне вобразу народнай вайны для беларусаў у разуменні расійскай айчыннай вайны гэта фікцыя.
Калі ж гэтыя гістарычныя дыскусіі дойдуць да беларускіх падручнікаў? Ніколі, адказвае Андрэй Лукашэвіч. Сваім студэнтам ён кажа так: хочаце ведаць гісторыю, не чытайце падручнікі.
Польскі прафесар Дарыш Наўрут. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Зняволены праваабаронца Алесь Беляскі атрымаў прэмію Пэтры Келі. Узнагароду ў Берліне ўручылі ягонай жонцы. Супрацоўнікі праваабарончага цэнтру «Вясна» вывезлі рэчы з офісу перад канфіскацыяй. Абвінавачанняў з боку КДБ ў супрацоўніцтве з замежнымі спецслужбамі знаёмыя Андрэя Гайдукова лічаць беспадстаўнымі прыдумкамі. На наваполацкім «Нафтані», дзе хлопец працаваў аператарам, у яго шпіёнскую дзейнасць не вераць. 8 школьнікаў з райцэнтраў і сельскіх школ прымушаюць ехаць на сельгаспрацы, капаць бульбу, морфу, буракі. Часта дзецям за працу не плацяць. Тых, хто адмаўляецца, у некаторых школах караюць. Міжнародная арганізацыя працы ўключыла мікашэвіцкае прадпрыемства «Граніт» у спіс недабранадзейных прадпрыемстваў за парушэнне правоў прафсаюзаў.